Перевод. В Трета-югу Господа прославляют, именуя Вишну, Ягья, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругая. Комментарий. Пришнигарбха – это воплощение Шри Кришны в облике сына Пришни Деви и Праджапати Сутапы. Имя Вришакапи означает, что Господь готов одарить нас всеми благословениями, исполнив наши желания и избавив нас от страданий, если мы просто помним о Нем. Всевышний также называют Джаянтой, поскольку победа всегда остается за Ним. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванибхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адейша Тарине. Вишну Ягья Пришни Гарбха Сарвадева Урукрамаха Вришакапир Джаянташча Уругая Этирьяте. В Трета-югу Господа прославляют, именуя Вишну, Ягья, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругая. Итак, в этом фрагменте главы идет диалог между кем там... Махараджа Нимби задает вопрос и отвечает Карабаджана Муни. Вот. И был вопрос со стороны Ними о том, как узнать Господа в разные эпохи, какого он цвета, как его называют, чем он занимается, какие такие общие признаки. И вот Карабаджана Муни перечислил... Еще не до конца, но в процессе перечисления, как Господь выглядит в Сатья-югу, что Он одет в белые одежды, что вот Он занимается медитацией, вот, и зовут Его Хамса и другими именами. Вот, а в Трета-югу, во вторую эпоху, Он уже красного цвета, и называют Его Ракта, Ягья, и вот эти вот всякие разные имена, которые здесь перечислены. Вот, и Его атрибутами являются вот эти все деревянные ложки, причиндалы для совершения Агнихотры, огненно-яги, потому что это является основным процессом в Трета-югу. То есть он какие-то определенные вот эти вот общие признаки перечисляет для того, чтобы как-то можно было идентифицировать эту аватару, имя, форма, цвет и тип деятельности. Вот, то есть идея состоит в том, что веды говорят нам, как духовный процесс духовного преображения проходит через различные фильтры. То есть каждая эпоха – это как вот некий фильтр. Вот, то есть, допустим, люди с хорошей кармой, соответственно, рождаются в сатья-югу, гуна благости, они вот такие вот самодостаточные, спокойные, долго живут, нет у них каких-то особенных беспокойств, все занимаются духовной практикой, гуна благости доминирует. Вот, и поэтому им дается соответствующий процесс медитации, потому что для медитации требуется спокойный ум. Что такое беспокойный ум, мы все с вами знаем, когда мы пытаемся даже в течение какого-то короткого времени его удерживать на высшем предмете, на Кришне, мы знаем, как это непросто. Да? Вот. А людям сатья-юги – это просто, потому что умы чистые, умы спокойны, нет никаких всех этих дурных самскар, всех этих каких-то там воспоминаний, какие, которые лезут нам в голову и все прочее. Ничего этого нет. То есть такой ясный, спокойный, прозрачный ум. Медитация для него является естественной. Вот. И, допустим, был бы наш процесс в сатья-югу, то есть там бы все очень быстро достигали результата. Вот. Но поскольку Господь хочет, чтобы живое существо предавалось ему полностью, чтобы это не было так дешево и легко, то есть что Господь это не какой-то там трехкопеечный продукт, да, то есть для того, чтобы его получить, нужно все отдать. И поэтому человеку сатья-юги все отдать, это означает много тысяч лет, даже десятков тысяч лет нужно практиковать эту йогу, вот, то есть чтобы было видно, что человек готов на эту жертву, да, не так, что просто раз-два Хари Кришна, я в духовном мире. Вот, то есть этот принцип преданности, он остается. Преданность означает посвяти себе, да, отдай свое время, отдай свою энергию, отдай свой ум, значит, все свои ценности перетрансформируй. Трансформируй вот это, да, и, соответственно, фильтр каждой эпохи, он показывает, как это делается, вот как это выглядит в сатья-югу, как это выглядит в трета-югу в форме яги. Вот, то есть, допустим, в сатья-югу сложно проводить все эти яги, потому что общество как таковое еще не сформировалось. Вот, люди живут как-то, так сказать, более или менее обособленно. Вот, нету какой-то вот такой вменяемой экономики ясной. Вот, поэтому как бы такой внешний образ жизни, он очень простой. Вот, но в трета-югу начинает уже формироваться варнашрама, потому что возрастает гуна страсти, вот, значит, много желаний, просто жизни там какой-то на природе, простой жизни, как в сатья-югу, уже мало, уже нужно что-то другое. И вот начинает появляться эта гуна страсти, как раз этот красный цвет, который соответствует трета-юге, вот, и люди начинают уже объединяться в какие-то более, так сказать, серьезные группы, начинается разделение людей, вся эта власть, старшие, младшие и так далее. Если в сатья-югу говорится, что все там парамахамсы, фактически иерархии-то и нет почти между людьми, да, и нет нужды в каком-то там обществе большом, да, потому что люди самодостаточны, мистические силы там и так далее, ну, Кардама-муни, мы знаем, как он там просто, так сказать, монетизировал свою вот эту вот карму, да, накопленную аскезу, получил этот летающий дворец, там сел да улетел, да, никакие шудры ему этот дворец не строили, да, то есть это вот чисто сиддхи, прапти сиддхи, то есть он получил то, что он хотел, конвертация определенная происходит, энергия и все. Вот, и поэтому в сатья-югу в этом плане, какие там яги, да, где это все набрать, ингредиенты, вот, а трета-юга все уже начинают появляться эти все классы, кто-то что-то делает, шудры создают там какие-то все эти материальные ценности, значит, вайши занимаются сельским хозяйством, все, собирают зерно, вот у них теперь зерно, значит, и масло, в огонь, все, то есть появляется условие для совершения этих яги, да, вот, богатая эпоха, много раз разных возможностей. Двапара-юга тоже подразумевает не просто храмовое поклонение, а богатое храмовое поклонение, то есть когда много ингредиентов, много возможностей. Вот. И поэтому в материальном плане трета-юга и двапара-юга, они такие наиболее продвинутые, потому что существует общество, которое генерирует всякие материальные ценности. И, соответственно, процесс так строится. Вот, значит, в трета-югу яги, где нужно много всяких ресурсов, в два пары югу храмовое поклонение, где тоже много всего нужно, и все должно быть такое богатое, дорогое и так далее. Вот. А в сатья-юга в этом плане такой внешний минимализм, но внутренние люди такие очень собранные, чистые, поэтому все это внешне особо-то и не нужно. А в кали-югу у нас другой минимализм, потому что уже богатств нет, денег нет, уже воплощаются живые существа с такой плохонькой кармой, вот, всего у них там не хватает, вот, и поэтому какие там яги, какое там богатое храмовое поклонение, вот, то есть все такое по минимуму, да, вот, и люди... Мало что вообще могут, способности у них и внешние, и внутренние очень-очень слабые. Вот поэтому сосредоточиться на чем-то долго он не может, влияние низших гун, то беспокойство от страсти, то он просто засыпает от этого невежества. Вот, то есть это у него какая-то апатия, депрессия, он ничего не понимает. То есть вот такие вот какие-то состояния порожденные. Самые успешные люди – это, конечно же, люди в страсти, которые что-то там такое делают, там, развивают. Да? Но таких мы видим не так много. Большинство просто как-то вот те, кто в невежестве, тянутся вот за этими идеалами в гуне страсти. И вот это вот считается цивилизацией. Вот, и поэтому ну, как спасти людей, живущих в кали-югу? Ничего из первого, так сказать, первых там, двух вариантов им не подходит. Яги, которые мы совершаем, это, так сказать, ну, по самому, что ни на есть, упрощенному варианту по сравнению с той же трета-югой. Ну, храмовое поклонение есть, но тоже мы видим, что это не так легко дается. Огромное количество преданных приходится подпрягать, чтобы там были все заняты. Там, то есть просто сотни, если не тысячи людей, вот, чтобы все вот это вот собрать и так далее. То есть ну, сверхусилия большие, чтобы вот этот вот процесс два пара юги работал, чтобы действительно божества были такими красивыми, все, за всей этой красотой, за всей этой чистотой стоит труд огромного количества людей, просто огромного. Вот, то есть это не так просто в кали-югу делается. Вот, а все, что остается, это вот, как говорится, три слова выучи, Харе Кришна и Рама, и попытайся их хотя бы как-то вот внимательно повторять, вот, хотя бы несколько десятков лет, там, про какие-то там десятки тысяч лет, как, кстати, югу, речь уже не идет, хотя бы несколько десятков, сколько-то люди, потому что находятся в низших гунах, ничего толком не понимают, жить не умеют, гробят свое тело, здоровья нет, ум беспокойный. Вот, и как они в этом состоянии что-то вообще могут сделать. Вот, поэтому, соответственно, вот этот вот фильтр эпох, он необходим для того, чтобы вот эта вот самая суть, вот эта квинтэссенция духовной жизни дошла до нас хотя бы в какой-то, так сказать, ну, наиболее простой, удобоваримой форме, чтобы люди хоть что-то могли сделать. И даже это мы видим, с этим люди многие не соглашаются, потому что в кали-югу очень тяжело людям принять вот этот вот ведический путь, все-таки в нем достаточный элемент гуны благости, а люди в страсти и невежестве, и поэтому Кришна в качестве определенной поддержки дает в кали-югу всевозможные упадхармы, млечхадхармы, то есть какие-то вот поддерживающие системы. Вот, когда, допустим, Шрила Прабхупада в читании Чаритамрити, вот в этой главе, где Господь Чайтанья беседует с Кази, значит, по поводу того, что такое веды, что такое ислам и так далее, он в одном комментарии прямо говорит, что в кали-югу вот это вот существует млечхадхарма, то есть религиозные обязанности для людей, которые не могут следовать ведическим принципам, и у них свои млечхашастры. Он там прямо перечисляет Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, прямо вот это вот комментарий он пишет, что это млечхашастры для людей, которые не могут чего-то там понять. Вот, потому что А разум слабый, даже они читают, допустим, там, если хватило человека прочитать там, первую страницу книги «Бытия», там, допустим, написано, что на третий день творения Господь создал, значит, растения, там, все эти деревья и так далее, а на четвертый день создал солнце. И люди даже мне могут вопрос задать, а почему солнце возникло после растений? Как вообще растения без солнца возникли? Да? То есть простые вещи на первой странице, прямо написано черным по белому, люди не замечают, то есть у них просто слабый разум, они не понимают всех этих моментов. Вот, а им просто достаточно какой-то веры, вот, что есть некий вот спаситель, ты просто уверуй в него, он тебя спасет там, и так далее. Вот, ну и представления о Боге, также в этих млечко-шастрах, они даются такие самые общие, что вот он всемогущий какой-то там, вот он есть, да, образ его изображать нельзя, потому что это все будет идолопоклонство, все это какие-то проекции материального сознания, а Бог вот он нематериальный. Поэтому, соответственно, и требования небольшие к этим людям, и представления о Боге такие самые-самые общие, без какой-то там детализации, либо он безличный, либо просто какой-то он там гневливый-ревнивый, ты смотри, так сказать, не прогневай Бога, побойся Бога, вот такие вот вещи всякие разные. Вот. И то есть мы видим, что это вот дхарма или понимание дается опять же людям с учетом вот этих вот особенностей эпохи, и не просто эпохи, а тех качеств, которые передаются людям вот, от этой эпохи, потому что это определенное сочетание гун, вот, и люди ведут себя соответствующим образом. Вот. И даже если мы берем ведическую традицию, мы видим, что здесь тоже, кроме фильтров эпохи, существуют эти вот фильтры сампрадаи. Вот, то есть, допустим, в разных сампрадаях, даже вайшнавы, они имеют несколько разные представления о Боге. Вишну, Кришна, какой именно Кришна, вот, Кришна какой он, из Двараки, Мадхуранат Кришна или Вриндаванский Кришна, это все немножко разные настроения. Вот, и поэтому в сампрадаях, в вайшнавских сампрадаях тоже акценты на разных вещах делаются. Вот, и люди одному и тому же Богу поклоняются с учетом какого-то своего понимания, своего настроения и так далее. То есть веды в этом плане дают нам достаточно широкую картину, то есть никто не говорит таких вот ну, ультимативных или радикальных фраз, типа там, что значит, вот только через меня и никак по-другому, значит, к Богу прийти нельзя. Есть, конечно, утверждение в Шримад-Бхагаватам, где Кришна говорит, те, кто поклоняются другим божествам и делают это с верой, на самом деле поклоняются мне одному, но делают это не так, как полагается, да, вот это вот авидхи пурвакам, то есть не совсем, так сказать, верно это делают, но Кришна допускает все эти вещи. Он говорит, пожалуйста, хотите поклоняйтесь девам, полубогам, пойдете к полубогам, поклоняйтесь там питам, предкам, пойдете к предкам, значит, поклоняйтесь духам и призракам, родитесь среди этих существ, а если ты поклоняешься мне, будешь жить со мной. То есть он такой достаточно широкий диапазон возможностей рисует, вот, то есть не давит нам на мозг и не говорит, что вот ты должен там то да сё. Более того, в конце Бхагавад-гиты он вообще, так сказать, произносит удивительную фразу. Говорит, я тебе рассказал все, теперь обдумай хорошенько и поступай, как пожелаешь. Вот, то есть он как бы оставляет за живым существом вот это вот право выбора, но делает одно условие – подумай хорошенько. То есть подумай хорошенько – это означает включи разум, не просто вот так вот как-то, ну, бездумно прими, там, тупо на веру, да. Вот, то есть, вот создавая все вот эти вот возможности, пропуская этот вот процесс, эту дхарму через фильтр различных эпох, через фильтр различных сампрадай, все то, что вот доходит, в конце концов, до живого существа, оно находит какой-то отклик в его сознании, согласно его прошлой карме, согласно уровню его благочестия, согласно уровню разума. Вот, и живое существо вот находит убежище. Да? Он говорит, вот это мне подходит, это мне нравится, вот это я могу, это, допустим, я не могу, или это я не понимаю, или это мне по настроению, допустим, не близко. То есть мы видим, что вот это вот духовное знание, духовный процесс, духовная практика, она проходит через все вот эти вот особенности прокрити, материальной энергии, свойств эпохи, гуны, особенности человека. Вот и поэтому мы наблюдаем такое большое разнообразие религиозного сознания, вот как люди понимают все эти вещи, и они регулярно спорят, какие-то там межконфессиональные диалоги или еще что-нибудь. Вот, то есть люди пытаются какому-то общему знаменателю привести вот это вот понимание Бога, понимание Дхармы, потому что оно, вот как вот, допустим, вода, она проходит через распылитель, да, как душ, и вот в разные стороны, как бы струйка одна туда, другая сюда идет, да, вот, и она орошает все, да, то есть потому что такое, ну, маловероятно, что все живые существа совсем вот одинаково согласились, и все все одинаково, синхронно будут делать. Такое только вот на парадах бывает, перед которым там долго муштруют людей, там делай так, делай сяк, и вот они там все синхронно делают. Вот, то есть в обычной жизни у людей достаточно полный раздрай, то есть все все делают по-разному, все что-то едят, но у всех свои предпочтения, все что-то там слушают, смотрят, но у всех свои предпочтения. Вот, то есть вот это вот означает, что есть вот это вот разнообразие, и поэтому попытка все вот так вот как бы унифицировать в одну, так сказать, в какую-то, все упростить, она достойна, так сказать, уважения, потому что даже в конце, значит, где-то там, по-моему, где-то введение или предисловие к Бхагавадгите Прабхупада приводит это выражение Бхактивинода Тхакура, да, что пусть же будет одна дхарма, там, одна мантра, значит, вот, значит, один Господь, там, и так далее. Прекрасный призыв, замечательный. Вот, но мы видим, что это даже в духовном мире не будет. Этого даже в духовном мире не будет. Даже в духовном мире есть разнообразие, есть Вишну, и всякие разные планеты Вайкунхи и так далее. Вот, и даже мы знаем, согласно Брихат Бхагаватамрите, когда Гоп-Кумар попал на Вайкунху, и, значит, он, увидев Вишну, стал к ним: «О, мой Гопал!» Значит, его сразу же одернули: «Какой Гопал? Ты тут полегче вообще, не фамильярничай с нашим господином, господом Вишну, да? Вот, ты слишком серьезно относишься к его детским играм, все это все не совсем правильно». То есть мы видим, что даже в духовном мире находятся вот эти вот какие-то разные ниши, разные настроения, все эти какие-то разные и вайкунхи, и так далее. Вот, поэтому полной вот такой вот унификации ее даже в духовном мире нет. То есть разнообразие присутствует там. Вот. А уж здесь какое разнообразие? Там это разнообразие по расам, да? А здесь почему разнообразие? По гунам. Вот, потому что тут примешиваются гуны материальной природы, и поэтому здесь, если, скажем так, на Вайкунхе Гоп-Кумара, так сказать, вежливо пожурили слегка, вот, то тут, значит, некоторые товарищи готовы, так сказать, меч достать, кому-нибудь там голову отрубить, да, что, если у него неправильная вера, да, вот, или там огнем и мечом кого-нибудь там крестить и все прочее. То есть, ну, история богатая в этом плане, вот, как обращали людей в свою веру, когда те же испанцы прибыли вот в Центральную, Южную Америку, они с этими ребятами там долго не разговаривали на предмет там все эти там майя, ацтейки, инки, там все просто, так сказать, всех идолов, так сказать, разрушить, вот, все эти, так сказать, эти какие-то местные шастры и убеждения, это все уничтожить, вот, будете говорить на нашем языке, верить в нашего Бога, все, вопросов нет, да, то есть очень просто, жестко и резко, так сказать, без вариантов, вот, поэтому мы видим, что, в общем, в материальном мире вот это вот разнообразие по гунам, но такое проблемное, то есть это вам не разнообразие по расам, да, что Хануман говорит: да, конечно, я уважаю Господа Кришну, вот, но мне трудно его принять, потому что у него много жен, а я вот привык к Господу Раме, у которого одна жена, поэтому я вот, так сказать, с Рамой, а Кришна, это, как говорится, дандават, но издалека, да, то есть такое вежливое, что называется, отличие вот именно по расам, вот, а здесь в материальном мире все очень, так сказать, жестко, потому что вот эти вот материальные гуны, а плюс сюда еще примешивается, так сказать, влияние, деньги, политика там и прочие-прочие разные вещи, когда религия становится одним из инструментов просто вот давления, влияния на людей и так далее. И поэтому в таком вот замесе, в таких сочетаниях мы видим, что все это религиозное разнообразие, оно порой, так сказать, взрывоопасное. Вот, и люди между собой конфликтуют, и практически все религии, почти все, которые существовали даже в Кали-Юге, то есть не такая у них большая долгая история, и даже в течение этой всей небольшой долгой истории, и то они практически все умудрились расколоться. Вот, то есть там, ну, чемпионы недостижимые, конечно, это христиане, там несколько тысяч групп, все. Вот, потому что парампары нет, не существует. Учение создавалось 300 лет спустя после ухода Иисуса Христа. Создавалось оно на всех этих вселенских соборах путем голосования. А ты что думаешь? А ты что думаешь? А ты что знаешь? А ты что помнишь? Потому что они в катакомбах 300 лет прятались от этой всей Римской империи. И вот потом, так сказать, все собрали, отрывки из обрывков, проголосовали за то, против этого. Вот вам, как говорится, учение, да, от людей, которые никогда Христа не видели там и понятия не имеют. Да? Вот, и все это как бы при помощи вот этой вот церкви, давления, власти, раз это стало официальной религией, под давлением, значит, на людей все это оказывалось. Вот, но бесконечно давить на людей невозможно. Поэтому в какой-то момент все это, так сказать, приобрело идею протеста, появился, значит, отделилась Восточная Церковь от Западной Церкви, все, вот там возникли православные, которых католики считают еретиками, а православные, соответственно, католиков считают еретиками, вот, а потом из католиков все эти вышли, значит, протестанты и разделились там на тысячи-тысячи разных церквей, вот у каждого свои представления, потому что нет парампоры, вот вам как бы, да, и в том же исламе вы найдете и шиитов, и суннитов, и суфиев, которых считают тоже там все какими-то еретиками, отщепенцами, там, апасампрадаями. И при этом каждый на какую-то истину, да, претендует. Вот, и в буддизме тоже произошел вот это вот разделение хинаяна-махаяна, значит, там для мирских последователей буддизма, значит, для монахов, ламаизм там еще какая-то, потом все эти пошли мутации, значит, в Китае и Японии, этот чань-дзен там. И что осталось этого изначального буддизма, вообще непонятно, да. Все эти буддисты, они уже нарушают первый принцип буддизма, ахимсу, почти все едят мясо, вот, то есть и там какие-то тоже свои школы. Вот вам, пожалуйста, судьба религии в Кали-Юге. Да? Вот. И это затрагивает практически всех. То есть мы знаем, что и нам этого тоже, так сказать, не миновать, вот, потому что есть вот эти вот просто естественные, что называется, болезни роста. Вот. И поэтому мы думаем, ну вот преданные, они такие мирные, спокойные, да, они, так сказать, ну... Есть, в конце концов, семь этих дополнительных рас, да, вот, типов отношений, одна из них – это вирья. Вирья означает конкуренция, сражение и так далее. Вот, и поэтому мы видим, что даже в обществе вайшнавов периодически возникают какие-то темы, вокруг которых начинаются эти священные войны. Вот, все там, падала душа, не падала, могут женщины быть дикшагуру, не могут женщины быть дикшагуру, нужна нам варнашрама, не нужна нам варнашрама. Вот. И у каждой, так сказать, позиции есть своя какая-то аргументация, вот, и, значит, люди периодически скрещивают мечи на эту тему, вот, и в живых дискуссиях, и в интернете, вот, и младшие, и старшие, ты там за кого, а вот такой Махарадж сказал, а другой сказал, нет, не-не, я думаю, что вот этот прав, не-не, вот тот прав, да. То есть, и мы думаем, ну как так, да, мы же преданы, мы же, у нас одна сиддханта там, и все прочее, как мы можем быть сиддханты, сиддхантой, ну вот, но существует вирья-раса, нам же нужно сражаться, мы же не можем не сражаться, понимаете? Даже сам Господь иногда хочет сражаться, да? По какой причине Джая и Виджая, значит, пришли в этот мир, стали Хираньякша и Хираньякашипу? Самая глубокая эзотерическая причина состояла в том, что просто Господу захотелось посражаться, вот и все. Итак, по-серьезному, не с какими-то там, кто там в поддавки играет, а с настоящими такими серьезными асурами, которые реально его ненавидят. Вот, поэтому нужно, так сказать, заслать этих ребят сюда, спровоцирована ситуация с четырьмя кумарами, там все эти взаимные, так сказать, проклятия, то да сё. И вот, значит, Джая и Виджая уже в материальном мире в виде Хираньякши, Хираньякашипу, и все искрит, искрит между демонами и преданными, там все, Господь является, участвует во всем этом. Вот, то есть, если у Господа появляется желание посражаться, то что оно появляется иногда у преданных в какой-то там философских спорах, да, кто прав, кто не прав и так далее, это просто норма жизни. Вот можем сказать, ну нет, мы не должны спорить там и так далее. Да ладно, Господь Читания спорил там и с Бхатачари, и с другими, там, с Пракашананды, Сарасвати и так далее. Вот. Вот поэтому, особенно в Кали-югу, какой-то там покой, он только снится. Вот. То есть всегда будут какие-то определенные вот эти вот напряги, сложности, столкновения, вызванные вот этим вот различием по гунам, столкновением интересов, и в конце концов, в высшем смысле, вызванные даже просто расой, просто потому что вирья-раса, она является частью реальности, да, вот есть на там хасья-раса, мы любим там посмеяться, пошутить, да, вот есть адбута-раса, когда какие-то там удивительные вещи мы друг другу рассказываем, уделяемся, есть коруна-раса, сострадание, поэтому мы помогаем другим, кто-то там заболел, попал в беду или что-то еще, или проповедуем на основе коруны, да, значит, чтобы помочь там заблудшим людям. Есть бхая, страх, поэтому периодически чего-то там боимся, да, вот, и в обществе преданных тоже какие-то там бывают всякие разные опасные ситуации. Есть кротха, гнев, поэтому, так сказать, периодически эти вещи проявляются. Есть бибицу, отвращение к каким-то вещам. И есть вирья. Вирья – это вот желание посражаться. Вот. И это не обязательно, что мы там с кем-то драться будем, да? Но вот философски это да. То есть это мы любим, так сказать. Вот когда какой-то вот такой вот философский диспут или что-то еще, какой-то сложный такой вопрос, спорный, да, нам очень хочется понять. И вот начинает там Махарадж такой, Махарадж другой, там что-то еще. Вот. То есть это в высшем смысле такое вот проявление этой вирья-расы также. Вот, поэтому идея о какой-то полной идиллии, о том, что никогда не будет никаких конфликтов и значит, столкновения концепции, это просто, так сказать, это просто утопия, как однажды Шрила Прабхупада, один кто-то из учеников пожаловался ему на то, что там старшие конфликтуют между собой. Он говорит, я не могу вот эти все конфликты видеть. Прабхупада говорит, не думая о какой-то утопии, говорит, там, где есть личности, там есть различия. Там, где есть различия, там есть повод для конфликта. Он говорит, это будет всегда. Вот, поэтому даже и не думай, что вот какая-то тишь, блажь и благодать там где-то когда-то наступит. Она может наступить. Вот, но периодически даже среди жителей духовного мира, жителей Вриндавана, возникают какие-то слухи. Демоны появились. Это слухи, да? В духовном мире нет демонов. Вот, но слухи о том, что демоны появились, они могут быть. Вот, и поэтому нужно ой-ой-ой, там, к Кришне поближе и так далее. Вот, то есть это просто разнообразие жизни, это вот это холи, да, когда кидаются этими красками или обливаются этой всей этой цветной водой. Это тоже вирья-раса, это прообраз войны. То есть мы говорим, а вот все исходит от Кришны, да, вот войны в материальном мире, у них прообраз есть в духовном мире? Конечно, холи – это есть прообраз войны. Вот. Но там это все на основе любви, вот этой вот расы, обмена, а здесь все это жестко, в гунах там, со всякими разными идеологиями и так далее. Вот. Но в абсолютном смысле все это, конечно, исходит от Кришны. Ом Джанмадея Сиат, ага, абсолютно истина, это то, из чего все исходит. Вот, поэтому оно не просто исходит, но в материальный мир попадая, оно преображается, окрашиваясь всеми вот этими вот разными гунами, накладываясь на разную свабхаву, то есть индивидуальную природу живых существ. Вот, и поэтому мы имеем все вот это вот разнообразие. Только в духовном мире это разнообразие не конфликтное, оно такое вот доброе разнообразие, да? А в материальном мире оно злое, конфликтное разнообразие. Именно по этой причине в материальном мире присутствует эта вот тенденция. Ну давайте же устраним все разнообразие, давайте же все унифицируем, давайте же все для себя будет одинаково, и тогда, наконец, мир наступит, и никогда не будем конфликтовать. То есть это все идеи, ну, в христианстве тоже был, я не знаю, сейчас он жив, нет, некий какой-то преподобный Мун, это вот из какой-то корейской церкви, вот это вот движение экуменизма, то есть экуменизм, значит, эко, это вот всех, всех в одно объединить, да, давайте сотрем все различия, значит, давайте вот эти все, вот, и... Ничего хорошего из этого не выходит. Вот. И мы знаем, что более того, вот эта попытка привести все к полной унификации, стереть все различия, она является одной из форм имперсонализма на самом деле. Вот. И поэтому имперсонализм на Западе, он очень популярен, потому что он стирает различия. Они говорят, различия порождают конфликты, да? Давайте не будет различий, давайте все будет у всех одинаково, и тогда нам не о чем будет спорить, понимаете? Не о чем будет спорить. То есть для них вот эта вот концепция имперсонализма – это некий спасательный круг, что ли, при помощи которого они хотят разрешить все вот эти вот противоречия, потому что они говорят, так много всего, да, вот мы так хорошо жили в своей тихой, так сказать, старушке Европе, понаехали эти ребята там, значит, вот с Ближнего Востока, со своей религией непонятной, вот, и все, начались у нас проблемы, они вот это так, а это так, то они каких-то там баранов режут на свой праздник, что по улице там кровь рекой, значит, еще что-то, все, зачем это все нужно, да, вот, и находят какие-нибудь там, или там в Штаты, там из Мексики откуда-нибудь, из Пуэрто-Рико, там народ валит, потому что в Америке хорошо, да, а они приходят, они же люди другого качества, все это другие гуны, они пополняют преступный мир, там всякое это самое, наркотики и прочее, и теперь находятся какие-нибудь там националисты, типа Трампа, которые говорят, давайте всех, значит, изгоним, границу усилим, там стену построим, то есть люди боятся разнообразия, потому что разнообразие конфликтно, они это видят, да, и поэтому имперсонализм это такая привлекательная для них идеология, вот, потому что она стирает различия. Да? Все, у нас все одинаковое, у нас все унифицированное, мы все живем по одним законам. Вот, но мы видим, что это не работает. Даже в рамках вот такого как бы идеологического имперсонализма все равно находятся какие-то люди, какие-то яркие персоны, которые, значит, заявляют о чем-то своем, и начинается какое-то вот новое движение, они говорят, о, Господи, еще что-то появилось. Наше разнообразие пополнилось, да? Мало нам всего того, что было, что-то еще появилось. И поэтому религиоведы говорят, хватается за голову, Господи, эти новые религиозные течения, все их изучать, как в свое время этот известный проповедник Кураев, значит, в 90-е годы, когда его спрашивали, а как вы, значит, что вы думаете об этой религии? Он в конце концов сходил за голову и говорит, Господи, сект много, я один, я не могу со всеми разобраться, да? То есть вот так все это воспринимается, потому что люди индивидуальные, и потому что есть вот это вот, так сказать, желание заявить о себе, проявить себя и отстаивать свои интересы, иногда даже, так сказать, с оружием в руках, вере, раса присутствует. И вот мы имеем, так сказать, картину, да, вот эта вот чистая дхарма, которая приходит из духовного мира, вот, но помноженная на все вот эти вот расы, помноженные на гуны, помноженные на всякие там интересы, это все превращается в такое конфликтное многообразие. Вот, и поэтому люди говорят, все, либо мы запретим всю религию, либо какая-то у нас должна быть одна религия. А почему, допустим, этот император Константин принял христианство в качестве единой религии Римской империи? Потому что в его империи было несколько разных религий, она была слишком большая, эта империя, и люди там верят в одно, здесь в другое, кто-то с кем-то там уже конфликтует, не соглашается, и он говорит, все, нужно к единому знаменателю привести, все, у нас один Бог, одна религия и так далее, потому что проще управлять. Когда одна идеология, проще управлять, да? Все верят в коммунизм или во что там верят, в дедушку Ленина, там неважно. Главное, чтобы все было одно, да? Вот, и когда у всех все одно, все носят значки там, с каким-то там одним портретом, все понятно, полная унификация, легко управлять, конфликтов минимум, понимаете? А когда вот это вот разнообразие появляется, боже мой, всем этим администраторам они за голову держатся, говорят, как вас всех примирить, только не деритесь хотя бы как-нибудь. Вот, поэтому Любые кшатри, они все ищут какую-то одну идеологию, которая бы все уравняла, чтобы все одинаково думали, в одного кого-то там верили, и так им будет легче править, да, и так будут минимизированы конфликты. Вот и то же самое иногда думаем мы, да, давайте мы всех, так сказать, там кто-то кого-то хотел покрестить, кто-то там кого-то хотел в мусульманство обратить, мы хотим всех кришнаизировать, да, все, и говорим, вот Бхактинот Хакур сказал, пусть будет одна шастра Бхагавадгита, пусть будет один Бог, значит, сын Деваки, да, пусть у нас будет одна мантра и так далее. Почему? Потому что, когда все едины, легче дышать, да, все везде одинаковое, так сказать, все везде послушны, вот, а когда разнообразие, о, Господи, вот, и поэтому мы видим, что у этого разнообразия есть духовные причины, да, что духовный мир разнообразен. У этого разнообразия есть материальные причины, потому что здесь вот это вот сочетание гун разные, там все эти эпохи и так далее. Вот, но при этом Бог один, да? Он один, и из него исходит такое разнообразие. Как так из одного Бога столько всего вышло, да? Вот, нет бы одна религия, нет бы, чтобы все для всех было одинаково. Но жизнь... хорошо ли, плохо ли, не упрощается, она сложная, вот. И поэтому единственное, что может, так сказать, привести нас к какому-то такому более-менее гармоничному, спокойному состоянию сознания, это понимание, то, что все под контролем, вот. И это разнообразие, оно нужно в духовном мире для разных форм служения, разные расы, разные природы реализуются, а в материальном мире это нужно как вот для того, чтобы показать, да, как это разнообразие может быть конфликтным, и что этот материальный мир, здесь даже религия не спасает людей, вот религиозные войны там всякие разные, вот, и что только переход в сферу неконфликтного разнообразия духовного мира, вот это то, что спасает живые существа. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста.
Хари Кришна, спасибо огромное за лекцию. У меня вопрос, а возможно ли это неконфликтное разнообразие вот, в материальном мире, но в духовных общинах, организациях? То есть вот, или вот то, как это происходит, это естественно, и по-другому не получится. Ну, как в нашем обществе это происходит, и в общинах, и во всех. Ну, везде же.
Не совсем уловил, в чем вопрос.
А вопрос, возможно ли сохранить разнообразие, но при этом, чтобы это было не так... скажем, в таких гунах низких, то есть чтобы эти конфликты, они были, как сказать, ну, не приводили к таким негативным последствиям.
Есть одно очень хорошее наставление Шрилы Прабхупады, обращенное к лидерам нашего общества. Он писал одному из лидеров нашего общества, он говорит, что лидеры должны регулярно встречаться и обсуждать идею единства в разнообразии и разнообразия в единстве. То есть это тема, которую нужно постоянно обсуждать. Это не тот вопрос, на который можно однажды решить раз и навсегда. Вот, потому что вот это вот, у нас есть некое философское единство, вот, но мы видим, что также есть и разные взгляды на это единство, да? Вот, потому что сами веды предполагают и неврити марк, и праврити марк, одни такие более консервативные, строго следующие, другие, так сказать, чуть более либеральные, там, с каким-то другим мышлением. Вот, и веды допускают и то, и то. И у того, и у другого находятся определенные последователи, которые начинают там что-то отстаивать, там, какие-то цитаты, значит, приводить и так далее. Вот, поэтому этот вопрос, он как бы окончательно не решится никогда, потому что все время, чем дальше мы как бы идем, живем, тем больше будет всякого разнообразия появляться. Чем дальше дерево растет, тем больше на всяких веток, а от веток еще веточки, от веточки еще какие-то веточки. То есть это просто особенности роста. Так оно. Если вы хотите, чтобы у вас просто был какой-нибудь там мертвый, не знаю, там фонарный столб один с одним стволом, от которого ветки не растут, ну ладно, это что-то будет искусственное абсолютно. Вот. А если мы берем живые организмы, вот, допустим, семья начинает множиться, там, значит, дети, потом внуки, правнуки и так далее. Вот, и у каждого все что-то такое свое появляется, и невозможно как-то всех в одно стойло загнать. Вот, все равно находится какая-то паршивая овца, которая из этого стойла выйдет и какую-нибудь свою там сампрадаю отдельную организует. Вот, это просто жизнь так устроена. Вот, и поэтому Прабхупада говорит, это регулярно нужно делать, потому что какие-то коррекции или какое-то новое понимание, оно постоянно будет, значит, появляться по мере роста, какие-то новые будут тенденции появляться, новые взгляды на то, на сё. Вот, потому что, значит, есть два момента. Смотрите, вот эта вот концепция, что ничего не меняйте, иначе вы все испортите, да? Вот, а с другой стороны, мы знаем, что жизнь – это не что иное, как постоянные изменения. Вот, то есть не меняется только вот что-то мертвое, да? Но оно как не меняется? Оно в лучшую сторону не меняется. Оно просто, так сказать, как вот какой-нибудь там, не знаю, труп Ленина, да, ничего не меняете. Вот он лежит, и что толку, да? Вот. А живые вещи, они постоянно меняются, понимаете? Они постоянно меняются. То есть жизнь – это изменение. Дерево растет, там на какое-то препятствие наталкивается, оно раз, в сторону немножко отошло, там у него ствол искривился, да? Жизнь осталась, от этого стало по-прежнему какие-то ветки, но он такой уже не первоначально ровненький, понимаете? Поэтому люди, которые хотят сохранить все в какой-то вот в абсолютной первозданной неизменности, эти люди просто не понимают законов жизни. Вот, жизнь означает изменение. Вот, и поэтому... А изменение – это форма разнообразия. Понимаете? И как вот сохранить неизменный центр, при этом адаптируясь к каким-то вот меняющимся тенденциям нынешней эпохи и так далее. Вот для этого и требуется постоянное обсуждение этой темы. Это единственный как бы вот механизм, когда мы отслеживаем все вот эти какие-то изменения и обсуждаем их, чтобы у людей было правильное понимание, что к чему и почему, как это связано с неизменной вечной традицией, что вот эти вот. То есть, допустим, не меняются принципы, они не меняются. Детали будут меняться постоянно. Детали будут меняться постоянно. Поэтому не на все вопросы по деталям мы можем найти ответы в шастрах, потому что шастры излагают основные принципы. Все остальные уже детализация, она приходит в процессе осмысления принципов согласно месту, времени, обстоятельствам. Да, Нандарани.
Спасибо. Раджендра Кумар Прабу, у меня два вопроса. Первый вопрос, как выглядит конфликт в гуне благости или научите ругаться красиво?
Научите ругаться красиво.
И второй вопрос. Если конфликт является признаком разнообразия, красоты разнообразия,
видя раз,
то о чем говорит внутренний конфликт? Что он подтверждает?
Как научиться ругаться красиво? Культура уважения, когда у нас задача не победить кого-то, не на основе ложного эго утвердить свою правоту, а утвердить Кришну. Вот, то есть, когда мы обсуждаем все эти вещи с уважением к индивидууму, и цель не как у боксеров на ринге, да, кого-то там в нокаут отправить, а утвердить Кришну. То есть, поэтому, сохраняя уважение к оппоненту, к его взгляду, понимая, что это тоже часть разнообразия, она тоже обоснована, там какие-то есть, значит, исторические примеры, подтверждения шастры и так далее, да, вот, при этом мы утверждаем истину, то есть мы не переходим на личности. И вот эта вот способность не переходить на личности, а обсуждать истину, не критикуя, как говорится, самого своего оппонента, вот это вот, наверное, есть способ ругаться красиво. Вот. Что касается второго момента, еще раз напомните, как там вот это вот, если это проявление разнообразия, то что? Да, если конфликт – это проявление разнообразия, то что? О чем говорит внутренний конфликт? Внутренний конфликт в основном является особенностью обусловленной души, которая не полностью определилась со своей системой ценностей. То есть внутренний конфликт означает, что я одновременно, может быть, хочу и того, и другого, и эти вещи являются взаимоисключающими. То есть они из разной системы ценностей, да, это конфликт ценностей определенных внутри. То есть это конфликт, когда, допустим, человеку говорят, ты должен, вот он слышит вот конфликт между должен и хочу, да, то есть я хочу одного, но должен вот это, да, или еще, допустим, третья добавляется составляющая, могу, хочу, могу, должен, да, что я хочу, что я могу или не могу, и что я должен, не должен. Это эти вот три компонента, конфликт на уровне желания, конфликт на уровне возможностей, допустим, человеку предлагают что-то сделать, он говорит, я не могу, он говорит, ты должен, да, итак, хочу, могу, должен, эти вот три момента, когда они находятся в некоем раздрае каком-то, да, вот конфликт на уровне системы ценностей, что я хочу, что я не хочу, или конфликт между тем, что я хочу и что я должен, хочу, или я, мне говорят, ты должен это сделать, а я говорю, что я не могу, ты должен постараться, предайся, выложись там и все прочее, да, и человек предается, выкладывается, ломается, разочаровывается, там, начинает кого-то обвинять и так далее. Вот, то есть это все говорит о внутренний конфликт, о неком отсутствии внутренней целостности. То есть, когда вот эти вот три компонента, значит, желание, возможности и долг не находятся в гармонии. Когда вот между этим вот хочу, могу и должен, существует определенный конфликт. Пару лет назад я даже такую лекцию дал, хочу, могу, должен, если кому интересно, на моем канале можете ее найти, вот, где я вот эту вот тему пытаюсь, как говорится, анализировать, она может быть открытая до конца, но попытка была сделана по меньшей мере. Ну вот как-то так. Да, пожалуйста.
Харе Кришна, Раджендр Кумар, спасибо большое за лекцию. Все понятно было. Можно добавление небольшое?
Вот, конечно.
Вот по поводу последнего вопроса, внутренний конфликт. У меня такое общее как бы понятие, что это от невежества исходит, когда человек не знает, кто он есть на самом деле, ну, не знает свою там природу, свою там, ну и так далее. Вот и
Да, то есть он отождествляет себя с тем, чем он не является, и вот это вот его отождествление, как бы конфликт отождествления, кто я на самом деле, это оно тоже может порождать внутренний конфликт. Потому что есть потребности тела, есть потребности ума, потребности души, вот, и ведический путь, он в принципе показывает, каким образом бесконфликтно вот эти все потребности решить при помощи варнашама дхармы, да, согласно возрасту там и так далее. Вот идея освобождения ведической концепции, она, как правило, откладывается на, так сказать, уже более зрелый возраст, а вот все, что связано с физическим, тонким телом, решение его потребностей, оно как бы, ну, больше на молодость выпадает. То есть при помощи вот варнашрамы, разложение по временем, разложить по ашрамам все эти вещи, вот это все решается. Когда, допустим, человек все смешал в кучу и решил сразу, да, в молодости решить одновременно два вопроса, вот и чувственного наслаждения, и освобождения, и вот тут начинается конфликт, потому что сразу эти вот вещи, они так в одном флаконе плохо себя чувствуют. Вот, поэтому их и требуется, как говорится, разложить по ашрамам. Вот, а когда человек этого не понимает, что время для того и существует, чтобы как бы разложить сейчас одно, потом другое, в юности женись, в юности учись, в молодости женись, потом там отрекайся и так далее. Когда человек вот этого простого закона не понимает, вот у него естественный конфликт возникает между потребностями, связанными с его возрастом, с его какой-то материальной обусловленностью и с тем, что он постоянно слышит, да, мы должны там отбросить все, там предаться, то да все, вот, а он, допустим, чувствует, что он внутренне к этим вещам не готов, что у него сейчас какая-то другая программа, вот, по времени, по возрасту, по его обусловленности, и вот это вот порождает вот такую какую-то неразбериху, в то время как, если мы подключаем именно ведическую культуру, все это прекрасно раскладывается по варнам, по ашрамам, по времени, вот, и человек эти все вопросы может решить.
Еще у меня одно дополнение. Вот мы сказали, что Бхактивинода Такур, вот это его фраза, что пусть будет одна религия, пусть будет один Бог, пусть будет одна мантра, это он цитировал из Гита Махатмьи. Это из какой-то шастры, я не
помню. Да, да, да. Нет, смысл не в том. Просто я говорю, что он как последний, от чего имени все это было. Да? Но это остается добрым пожеланием. Это примерно то же самое, как в 7-й песне Бхагавата, там есть молитва Прохлада Махараджа, где он говорит, что пусть же все займутся бхакти-йогой, да, и будут доброжелателями друг друга, и перестанут все конфликты. Ну пусть, кто ж против-то, да? То есть это как доброе пожелание, это остается, да? Вот, как сказать, какая-то перспективная цель. Вот, но реальность, к сожалению, выглядит несколько иначе. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джая. Шрила Прабхупада ки джая. Хари Кришна.